Здравствуйте. В студии Никита Воронков и Кирилл Гришин. И это новостной дайджест выходного дня. 15.04 сейчас в Москве.
Здравствуйте. И... говорю вам я. И это слово действительно с пожеланиями здоровья.
2027. Вот до такой отметки выросло число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонии, которая вызвана, в свою очередь, коронавирусом нового типа. Об этом сообщает информационный порталь OneE, который, как и мы, ведет круглосуточный мониторинг ситуации с распространением этого вируса. Количество летальных исходов тоже увеличилось. Теперь 57 эта цифра составляет.
И напомню, что сегодня китайские власти сообщали о 2002 заболевших и 56 умерших. Более половины всех случаев заражения и 52 смерти приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю идут провинции Чжэцзян, 104 случая и один летальный исход. Гуандун, 98 инфицированных, и Хэнань, 83 заболевших и один смертельный случай. Также случаи заболевания пневмонии нового типа зарегистрированы почти во всех регионах Китая, за исключением Тибетского автономного района, в том числе в Пекине 54 и Шанхай, там 40 случаев и одна смерть. Вне Китая выявлен 21 случай заболевания на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Австралии, США и Франции. Также особо отметим, что в приграничных с Россией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания, среди которых один летальный. Наиболее действенный способ профилактики для России, имеющий, кстати говоря, огромную границу с Китаем, более 4200 километров, это закрыть с ним сообщение, сказал в нашем эфире врач-вирусолог, доктор биологических наук, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора в Дальневосточном федеральном округе Михаил Щелканов.
Сколь угодно жесткие мероприятия контроля на границе не исключают проникновение вируса на территорию той или иной страны. Потому что классическим примером является, когда человек в инкубационном периоде, без клинических проявлений, сам чаще всего не знает, что инфицирован, пересекает контроль и по истечении инкубационного периода заболевает уже на новой территории. Достаточной мерой является поддержание на достаточно высоком уровне готовности всей системы обеспечения биологической безопасности государства. Но я бы, честно говоря, резко ограничил поток китайских туристов. Я понимаю, что сейчас слушающие меня представители туриндустрии, конечно, ругнут недобрым словом. А что делать?
Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. И вот буквально за последние 15 минут, если мы откроем ленту информагентств, я зачитаю сообщение. Гражданин Чехии госпитализирован во Вьетнаме с коронавирусом. Это сообщает телевидение, то есть это еще пока не подтвержденная информация. В Австрии госпитализирована китайская стюардесса с подозрением на коронавирус. Это уже официальное сообщение от властей. Также пятерых жителей Приамурья проверили на коронавирус после посещения Китайской Народной Республики. Причем три случая не подтвердились, а вот результаты по остальным пробам пока еще готовятся. Это, опять же, официальное сообщение властей Амурской области. И из последнего заявления мне сейчас попадалось от Комитета по делам здравоохранения Китая, глава этого самого госкомитета, давала пресс-конференцию и сказала, что степень риска нового коронавируса для людей разных возрастов, она может измениться.
Да, и Ма Сяовэй отметил, что период нового типа коронавируса может составлять от 1 до 14 дней, период инкубационный. И при этом он может передаваться во время инкубационного периода. У некоторых зараженных на первых стадиях нет высокой температуры. У большинства заразившихся наблюдается легкая форма заболевания. И случаи инопаратной инфекции, при которой отсутствуют клинические признаки заражения. При этом способность к распространению коронавируса до сих пор растет, и число инфицированных продолжает расти, как мы видим. Осведомленность властей о новом вирусе ограничена, отметил также Сяовэй. власти не имеют, китайские власти не имеют четкого представления о рисках, связанных с мутациями вируса. Я бы сказал, что это беспрецедентная откровенность со стороны Китая в данном случае. То есть, если китайские власти настолько откровенно говорят, что они не имеют четкого представления о рисках, связанных с мутациями вируса, я еще раз повторю, значит, ситуация может развиваться достаточно стремительно в этом смысле. Опять же, мы ничего не нагнетаем, мы просто анализируем сказанное китайскими чиновниками. И еще буквально пару сообщений с ленты информагентств. Пассажиропоток КНР в первый день каникул из-за коронавируса упал на 29% по сравнению с прошлым годом. Обычно это самый загруженный для транспортной системы Китая период. Об этом заявил замглавы Министерства транспорта Китая Лю Сяомин. Так что вот таким вот образом развиваются события.
Угу. Но, тем не менее, все равно пассажиропоток в абсолютных цифрах, он внушительный. И люди перемещаются не только внутри Китая, но и по миру. Люди, я имею в виду, которые вылетают как раз-таки из китайских городов.
Еще сообщение буквально последнего часа. Власти Пекина заверили, что не будут закрывать город из-за коронавируса. Город не будет изолирован. Заявили...
Речь про Ухань?
Нет, власти Пекина заявили.
Власти прошу Пекина, прощения, да.
Власти Пекина заявили, что этого делать не будут. Но, тем не менее, правительство Пекина, в смысле городское, видимо, правительство, объявило наивысший первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Там предприняты определенные меры. На ЖД вокзалах, аэропортах, в метро усилены меры санитарного контроля. Приостановлено междугороднее движение автобусов.
Да, как и в ряде других городов центрального и восточного Китая.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Микробиологи выдвинули гипотезу о заразности неинфекционных заболеваний. Некоторые из них, во всяком случае, могут оказаться заразными. Статья вот эта опубликована в научном журнале Science.
Да, сотрудник университета Британской Колумбии, микробиолог Брэд Финли, предположил, что важную роль в развитии некоторых неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические, может играть микробиота. Совокупность микроорганизмов, обитающих в человеческом теле. Несколько предыдущих исследований показали, например, что мыши, которым пересадили кишечную микробиому других особей с ожирением, также с высокой долей вероятности набирают лишний вес. Ученые также подчеркивают, что для некоторых неинфекционных заболеваний наблюдается так называемый коммуникативный компонент. Например, если один из супругов болен диабетом или синдромом раздраженного кишечника, то у второго супруга оказывается повышенный шанс развития этого же недуга. Авторы исследования приводят и другие доводы. Например, среди жителей Индии невысокий процент людей с воспалительными заболеваниями кишечника, однако, когда они переезжают в другие страны, то эти заболевания развиваются чаще. Вот удивительное дело. Может быть, на фоне стресса, да? Ну, я не медик, я лишь просто предполагаю. Подобные гипотезы далеко не новые в научном сообществе, и если канадские ученые близки к разгадке, то их с этим, вероятно, стоит поздравить. Говорит полковник медицинской службы запаса, автор исследований по истории эпидемии чумы и других особо опасных инфекций Михаил Супотницкий.
Она давно существует, эта гипотеза. Если они получили доказательства, то это очень хорошо. Гипотеза инфекционного происхождения рака существует еще, по-моему, с 30-х годов. Даже вирусы открыты такие, которые онковирусы их называют. Так что, видите, каждый рак – это совершенно отдельное явление. Часто бывает так, вот, что те заболевания, которые мы считаем неинфекционными, в основе имеют инфекционную природу. Но она очень сложная. Не надо вот это упрощать. Например, атеросклероз. Он вызывается как раз на фоне определенных инфекций. Сахарный диабет – это вирус Коксаки.
Канадские ученые отмечают, что их гипотеза не подразумевает возможность заражения любым из неинфекционных заболеваний. Также трудно оценить степень влияния факторов окружающей среды.
Да, так если один из супругов страдает, например, ожирением, то риск развития подобного недуга у другого может объясняться не только обменом кишечной микробиотой, но и общими вредными привычками. И вот на минувшей неделе в российских СМИ появились несколько публикаций насчет того, что ожирение — это не вирус. Но, с другой стороны, заразиться этим заболеванием все же можно. Заразиться в смысле неких семейных традиций, неких семейных предпочтений. Об этом рассказал на днях нашей радиостанции директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он отметил, зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению, сказал Гинзбург в интервью «Спутнику». Он отметил, что главными причинами ожирения остается низкая физическая активность и неправильное питание. Поэтому нередко случаи так называемого заражения ожирением встречаются в семейных парах, поскольку один из супругов может копировать поведенческие привычки второго, меньше двигаться или есть больше, например, чем до брака.
Да, это часто.
То есть ожирение семейное, семейная болезнь получается. Я встречал такие истории, честно говоря.
Да, я сейчас просто вспомнил некоторых друзей, которые сочетались, да, браком.
И откармливали друг друга. А это уже другая история. По-моему, это какой-то
да,
фитинг
потом,
называется,
и
да?
И потом со свадьбы, например, не видишься какое-то время, бац, через 2 года, а там уже совсем другой человек. Точнее, человек тот же, но его больше.
Да, ну тут в интернете бывает, встречаешь какие-то заметки, пары, которые встречаются, друг друга откармливают. Их называют фидерами. Это не что-то...
А, это как какое-то...
Фид, еда.
Движение,
еда,
да?
Откармливать.
Да, фид, кормить, по-моему.
Да,
глагол,
вот об этом и речь, да. Такие тучные достаточно молодые люди, они друг друга так, знаешь, увлеченно откармливают.
Ну, у каждого свои увлечения. Только чтобы это не переходило какие-то грани разумного, когда уже неконтролируемое ожирение, и без вмешательства врачей не обойтись.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес канцлеру Германии роскошный восточный подарок – ручное инкрустированное зеркало. Судя по фотографиям, Ангела Меркель осталась очень довольна презентом.
Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас, ведь я такая странная.
Министр по вопросам окружающей среды Словакии устроил пьяный дебош в ресторане, подрался с родственником и побил посуду. Но когда протрезвел, извинился и подал в отставку.
И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не помню, извините, только помню голос.
Вы что творите?
Астронавтам, находящимся на МКС, так и не удалось попробовать печенье, которое они сами приготовили в экспериментальной духовке в условиях невесомости. Все полученные образцы были отправлены на Землю для исследований.
Получились печенюшки, рыбки, звездочки, зверюшки. Очень вкусные, хрустящие, шоколадом настоящие.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кирилл Гришин и Никита Воронков в студии. И следующая новость. Норвежская нефть белорусам. Первая партия норвежского сырья начала поступать на предприятие «Нафтан». Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». После оформления необходимых документов нефть начнет поступать и на Новополоцкий НПЗ. Правильно я назвал его?
Да, Новополоцкий НПЗ. Первая партия 80 тысяч тонн сырьевой нефти. Ее доставило норвежское судно «Брейвикен». Никаких аналогий мы не будем делать. Просто название «Брейвикен». Оно пришло в минувшую пятницу в порт Клайпеда. А уже оттуда сырье доставили до НПЗ по железной дороге. Вот такая вот логистика.
В порт Клайпеда?
Да.
А это же
Это еще Литва, не Белоруссия, кстати, да? Говоря. Это не Белоруссия, все правда.
Нет, это Литва. Мне Литва. Сейчас вспомнилось то, что активные были заявления со стороны латвийских властей о том, что они готовы способствовать, предоставить свои порты для доставки нефти.
Но Клайпеда их обставила.
Понимаешь? Я тогда, кстати, указывал, что, обратите внимание, литовцы тоже хотят заработать на транзите.
Ну и да, все это происходит на фоне того, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти на 2020 год. Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, который имеет опыт работы и в Белоруссии в том числе, но возобновлены лишь в том смысле, что белорусские переработчики смогут перерабатывать ровно то, чтобы поддерживать белорусский баланс потребления. То есть это не будет
никакого экспорта.
С излишком. Да, никакого экспорта. Ты прав абсолютно. Поставки норвежской нефти Минску, безусловно, этакий месседж в адрес России, хотя, безусловно, за это сообщение белорусам пришлось изрядно переплатить. Ее величество логистика, объясняет эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.
Конечно, Лукашенко гнет свою линию. Он хочет прогнуть Путина на то, чтобы либо увеличить цены на транзит, либо снизить цены на нефть для Беларуси. Тут же очевидно все. Мне кажется, все на поверхности лежит. Помните, была такая Джейн Псаки, пресс-секретарь Белого дома при Обаме, которая говорила, что мы пригоним наши авианосцы к берегам Беларуси. Помните, да? Ну так вот, ну как, можно, конечно, к берегам Беларуси пригнать там какие-нибудь нефтетанкеры. То есть, в принципе, если мы их найдем, то тогда да.
Кажется, мы стали забывать о знаменитом Белорусском море. Хорошо, что господин Рожанковский нам сейчас напомнил.
И в том числе об официальном представителе.
Оказывается, там не только богатая фауна, но и оно достаточно глубоководное для американских авианосцев.
И в том числе и о бывшем официальном представителе Госдепа США, да, Дженнифер Псаки.
Осталось его найти. Мне кажется, именно в нем ее в свое время утонула Атлантида.
Но она много заявлений делала разных, красивых и подчеркивающих уровень образования, в том числе. Много чего говорила. Она вообще кладезь такой вот мудрости. Например, вот однажды на вопрос журналиста о введении новых санкций против России Барак Обама подпишет закон. Она ответила, да, еще вчера. Ну, то есть человек работает на опережение, а Белорусское море, я не знаю, может быть, мы чего-то не понимаем, не ведаем, может быть, что-то происходит того, что нам не подвластно еще пока для
может
понимания.
Может быть, это какие-то были метафоры очень такие серьезного уровня понимания. Что касается Белоруссии, вернемся все-таки уже на сушу, на белорусскую. Власти местные сообщили, что предложение об импорте нефти они направляли сразу нескольким государствам. Это страны Балтии, это Польша, Украина, Казахстан и Азербайджан. Кроме того...
из них откликнулась только Норвегия, да?
Из них откликнулась Норвегия, да. Но имеется в виду, наверное, страны Балтии... как страны, да, как логистический коридор. И, наверное, Украина тоже как логистический коридор все-таки, да. Польша, возможно, может как-то по реверсу поставить, я не знаю.
Она сейчас может все, она практически самый главный газовый хаб Млечного пути. Они спят и видят себя именно таковыми, уже являются.
Да, но смотри дальше. Помимо норвежцев, Александр Лукашенко утверждает, что переговоры о поставках ведутся с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и даже Соединенными Штатами Америки.
Я думаю, что слово «Катар» здесь еще тоже забыто. Либо Лукашенко, либо его пресс-службы, либо информагентствами, которые цитируют. «Катар» в любом случае должен быть здесь. И не только как поставщик СПГ, но и как поставщик нефти. Потому что в любых таких страшилках по диверсификации Катара всегда фигурирует. Вольно или невольно, при деле или при нет. Или не являясь, так сказать, участником этого процесса. Но Катару могут и это приписывать в любом случае. Страна-то большая, могущественная. Чемпионат мира по футболу принимает.
Целый, да.
Да. Вот, кстати, ранее Лукашенко заявлял, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла до 30% всей потребности, а треть нефти она должна импортировать через Балтийские страны и Украину. Добавлю, что в минувшем году Белоруссия купила в России почти 18 миллионов тонн нефти.
Радио «Спутник».
Агентство Associated Press опубликовало полную видеозапись, на которой президент США Дональд Трамп якобы призывает уволить бывшего посла на Украине Марию Ванович. Напомню, покинула она свой пост в 2019 году, а запись, которая имеет громадный скандальный потенциал, была сделана годом ранее, в 2018.
На кнопку «Рекорд» нажали во время ужина со спонсорами в Trump International Hotel в Вашингтоне. Большая часть происходящего осталась за кадром. Там установлена видеокамера где-то в коридоре, как бы сказали, в предбаннике всего этого помещения. И вот она работала себе и записывала. Этакий, знаешь, диктофон включенный. Ранее о записи сообщил телеканал ABC News, человек, голос которого похож на голос бизнесмена украинского происхождения Льва Парнас, во время встречи при этом говорит: «Самая большая проблема там, я думаю, что нам нужно для начала избавиться от посла. Она в основном ходит и говорит всем: подождите, ему объявят импичмент, просто подождите». Дональд Трамп на это якобы отвечает. Ну, надо сказать, объективности ради, человек похожий, голос похожий на Дональда Трампа, да? Ну, так, чтобы совсем уж было понятно. Избавься от нее завтра. Мне все равно, делайте это. Ну и вообще этот разговор противоречит заявлениям Дональда Трампа о том, что он не знал Льва Парнаса, еще одного предпринимателя, выходца еще одного из Украины, Игоря Фрумана, который обвиняется в нарушении правил финансирования избирательной кампании, являются ключевыми, на секундочку, фигурами в деле об импичменте Дональда Трампа. Бизнесменов связывают с адвокатом Трампа Руди Джулиани. А Трамп еще в ходе этой встречи якобы спрашивает об Украине, как долго они смогут продержаться в борьбе с Россией. И Трамп там еще был удивлен по поводу того, что как, у них нефти нет?
А зачем тогда мы вообще всем этим занялись?
Ну, наверное, да. Впрочем, как отмечает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин, резонанс от записи для Трампа и перспектив его импичмента будет весьма ограниченным.
На его имидже это вряд ли скажется негативно. А вот на имидже президента Соединенных Штатов это действительно сказывается негативно. Говорить о том, что это несет ущерб самому Дональду Трампу, наверное, оснований нет. О том, что это наносит ущерб образу президента Соединенных Штатов, наверное, оснований есть. В контексте импичмента эта публикация не приведет к каким-то существенным изменениям в процессе слушаний в Сенате, поэтому оказать влияние на слушания в Сенате она едва ли сможет. Но просто в силу не столько своего характера, сколько в силу расклада сил и процедуры импичмента, порядка импичмента в Сенате.
Йованович покинула свой пост в мае 2019-го и заявила тогда, что адвокат Трампа Джулиани вместе со своими помощниками устроили против нее кампанию по очернению, что и закончилось снятием ее с поста. Вот такая вот история. Bloomberg же подчеркивает, что запись войдет в число доказательств по делу об импичменте Трампа. Посмотрим, узнаем, интересно. Там еще пару любопытных деталей, буквально коротко. Трамп успевает изрядно раскритиковать Китай, ВТО и Джорджа Буша-младшего. Цитат. «Китай обдирает нас годами, мы должны им $2 триллиона, заявляет он на видео. Вот такие вот штуки. Ну, а тем временем у нас еще одна весьма интересная тема.
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил первый испытательный полет. Об этом сообщила американская авиастроительная корпорация.
Авиалайнер поднялся в воздух в окрестностях города Эверетт, приземлился в Сиэтле. На борту лайнера находились два пилота. Спецоборудование фиксировало данные о работе систем лайнера. Полет прошел штатно, все сработало отлично. В Boeing утверждают, что новая модель 777X является самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, который оснащен двумя двигателями. И похоже, да, машина будет весьма экономичной, что весьма важно для рынка, указывает гендиректор компании Альянс авиационных технологий Авентел Виктор Прятко.
Самолет будет оснащаться двигателем фирмы General Electric. Он по своим параметрам на 5% экономичнее конкурентов, которые сейчас есть в эксплуатации. За счет усовершенствования аэродинамики крыла использование концевых частей особой конфигурации в сумме с экономичными двигателями удастся получить экономию топлива в пределах, я думаю, где-то 10-15%. Это существенная величина с учетом того, что в прямых эксплуатационных расходах топливо занимает одну из главных позиций этого самолета.
Длина вот этой самой крупной версии Боинга 37X составит почти 77 метров, что символично. Самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров.
В компании планируют, что лайнеры начнут доставлять заказчикам уже в 2021 году. Любопытно, что первый испытательный полет нового самолета неоднократно откладывался. В июле прошлого года Боинг решила перенести первый полет на начало 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя. И любопытно, как отреагируют акции на эти новости, акции компании Boeing. Но об этом узнаем в понедельник, потому что Boeing испытывал и испытывает определенное давление, в том числе и по поводу проблемы с другой машиной, 737 Max.
Именно. И с программным обеспечением, которое, в общем-то...
Сбоило достаточно долго, и об этом многие знали.
Которыми напичканы новые модели. Спасибо большое. Говорим Кириллу Гришину. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.